Бобров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и я, и вы сегодня адресуем свои вопросы финансовому аналитику инвестиционного холдинга «Финам» Тимуру Нигматуллину. Тимур, доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел начать с обращения к вашим публикациям, к вашим прогнозам начала прошлого года. Вы один из тех, кто предсказал, предугадал, напророчил укрепление рубля в конце 2016 года, вот его продолжающее оставаться такое благополучное положение в 2017 году. Вы в начале 2016 года говорили о том, что наступит рублевый ренессанс, так это вы называли, и доллар будет стоить 60-66 рублей. То укрепление, которое мы наблюдали в конце 2016 года, оно произошло благодаря факторам, именно на которые вы ориентировались, или что-то новое, может быть, непредсказанное вами на это повлияло? То есть прогноз в целом сбылся, но он сбылся по тем причинам, которых вы ожидали?
По большей части, да. Единственное, мы, естественно, при своих прогнозах, когда их делали, не учитывали фактор сокращения добычи стран ОПЕК и стран, присоединившихся к картелю. Эти соглашения, они были заключены лишь в конце декабря 2016 года. То есть это
предсказать было невозможно.
С учетом этого...
Как и победу Трампа, вероятно.
Да, ну, победа Трампа, она несущественный фактор, я считаю, для России. С учетом того, что мы не ожидали соглашения ОПЕК, рубль укрепился чуть более... тех уровней, которые прогнозировались. Но остальные факторы сыграли так, как ожидалось.
Что за факторы?
Их несколько. Основной фактор – это приток капитала на развивающиеся рынки, в первую очередь на сырьевые развивающиеся рынки. То есть повышение ставок ФРС США, ожидание ужесточения монетарной политики в еврозоне, все это не только не способствовало усилению оттока капитала из развивающихся стран, а напротив, способствовало притоку капитала. То есть основным фактором роста фондового рынка, укрепления рубля в России и в других странах, вот в частности, в Казахстане, это очень похоже на Россию по структуре экономики страна. Это связано с притоком капитала. Приток капитала, он, с одной стороны, связан с тем, что цены на нефть достигли дна, оттолкнулись от него, и сейчас торгуются примерно на таком уровне, который соответствует себестоимости большинства месторождений так называемой трудноизвлекаемой нефти. То есть ниже нефть упасть на длительном периоде времени просто не может физически. Соответственно, оттолкнулись от дна и экономики развивающихся стран. Во-вторых, многие развивающиеся страны, в том числе и Россия, перешли к плавающему курсу рубля и, что более важно, к таргетированию инфляции. Если по рублю низкая инфляция, то заходить в рублевые активы иностранные инвесторы, они не боятся заходить в рублевые активы. Они ожидают, что если рубль ослаб, рано или поздно он укрепится.
Но при этом они не основательно туда заходят надолго, чтобы участвовать в нашей экономике.
Именно надолго.
Так, со спекулятивным таким риском для себя, разве нет?
Это ключевое отличие России сейчас от России, допустим, 3-5 лет назад. Ранее основным фактором укрепления рубля был приток горячих денег, спекулятивного капитала. Угу. Высокая рублевая инфляция, фиксированный курс рубля, который в любой момент может пустить Центробанк, это все говорило о высоких рисках нахождения в рублевых активах.
То есть наличие Центробанка как регулятора и как такого активного участника этих процессов, наоборот, представлялось риском для тех, кто заходит на рынок.
Да, естественно. Если кто-то держит курс валюты искусственно, то всегда есть риск, что по какой-то причине этот курс валюты будет отпущен в свободное плавание. Ну, не хватит валютных резервов. Или будет усиление геополитического давления, как в случае с Россией произошло. Плюс высокая инфляция. В России все 2000-е годы после мирового финансового кризиса была высокая рублевая инфляция. Это было связано с тем, что Центробанк, что Минфин накапливали резервы. Как это происходит? Они покупают с рынка доллары, условно говоря, продают рубли. Рублей на рынке становится много, и возникает так называемая монетарная инфляция. Сейчас этого не происходит. Сейчас Центробанк таргетирует инфляцию. Для него остальные параметры не важны. Ни резервы, ни рост экономики, важна инфляция. Если иностранные инвесторы видят, что по рублю низкая инфляция, они готовы вкладываться на более длительный период
но
времени.
Но подождите, это же не инфляция, которая уже установилась. То есть вот есть эта директива, эта цель, раз мы таргетированием это называем, цель в 4%. Это не та инфляция, которую мы уже имеем, и где гарантия, что действительно мы ее в итоге получим. То есть куча каких-то там микронастроек Центробанка сработает, и да, мы добьемся этой инфляции. Почему все верят в то, что мы ее добьемся?
Для этого есть предпосылки. Естественно, есть большие риски.
Да.
И то, что сейчас мы наблюдаем приток капитала, это небольшая часть от того притока капитала, что будет при стабильно низкой инфляции. Но уже сейчас есть ожидание того, что Центробанк добьется своей цели. Потому что есть, во-первых, плавающий курс рубля, во-вторых, даже на пике кризиса Центробанк не отошел от своих обещаний и, допустим, не смягчил монетарную политику, чтобы поддержать экономику, а сосредоточился на инфляции. Это дорого стоит.
То есть вы полагаете, что еще больше инвесторов придет?
Если по рублю низкая инфляция, это позволяет инвесторам заходить в рубли и не обращать внимания на высокую волатильность, допустим, валютного курса. Угу. Потому что инфляция по рублям низкая. Рубль, допустим, ослаб, через какое-то время укрепится. Цены на сырье волатильны. И это время можно переждать, зарабатывая деньги в рублях, и они не обесценятся из-за инфляции. И второй фактор. Если инфляция сначала была высокая, потом низкая, то вы покупаете облигации, допустим, гособлигации,
так,
и зарабатываете не только на купонах, но и, которые выплачивают, допустим, каждый какой-то период времени, но и на том, что растет цена на облигации. Потому что чем ниже инфляция, тем больше доходность. Это двойной доход, это очень выгодно для иностранных инвесторов. Поэтому такой приток.
Есть сейчас что-то, что свидетельствует о том, что инвесторы вот рассуждают именно так, как вы сейчас описали? Потому что, я бы сказал, значительная часть экспертов, которые вот в эту передачу приходили, мы тоже рассуждали о том, как долго этот приток инвестиций мы будем наблюдать. Они говорят о том, что, ну, если календарными категориями рассуждать, они говорят, ну, к концу весны все просто отсюда сбегут. Это сейчас все со спекулятивным настроением пришли в Россию со своими деньгами, к концу весны разбегутся. Есть какие-то сигналы, которые говорят о том, что инвесторы готовы долго деньги сюда, в Россию, направлять?
Я думаю, что есть предпосылки. Если посмотреть на структуру финансового рынка, то растут стоимости не только облигаций, растут и котировки акций. Очевидно, что ряд компаний, в том числе с иностранным капиталом, наращивают капитал вложения. Ну, вот в частности, розничные сети некоторые. То есть, есть определенные предпосылки для того, чтобы судить о том, что не спекулятивный капитал, а отчасти долгосрочный.
Розничные сети – очень интересный пример, учитывая, что на протяжении всего 2016 года мы говорили о дефиците спроса потребительского, и вот сейчас Росстат подводит итоги распродаж новогодних, 30% не добрали от ожидаемой выручки за вот этот новогодний период, то есть этого импульса покупательского, рождественского, новогоднего, его не было. Ну и на протяжении всего 2016 года ритейл жаловался на дефицит спроса. С чего бы тогда розничным сетям расширяться?
Ну, во-первых, если о падении спроса, это та цена, которую мы платим за таргетирование инфляции. Центробанку важнее низкая
инфляция всех подкосила, да.
То есть, что значит жесткая монетарная политика, которая таргетирует инфляцию? Это просто замедление экономического роста, и домохозяйства меньше покупают, меньше берут в кредит, это замедляет инфляцию. Как бы иного пути нет, чтобы замедлить инфляцию. Но почему сети инвестируют по-прежнему?
Да.
Есть, по-моему, только одна крупная сеть, которая платит дивиденды, это Магнит. Остальные дивиденды не платят, все реинвестируют, еще и денег занимают, чтобы строить новые магазины. Потому что ожидают, что когда Центробанк достигнет низкого уровня инфляции, потребность в жесткой монетарной политике пропадет, потому что население, оно привыкнет к низкой инфляции, будет низкое инфляционное ожидание. Подобная стратегия была хорошо известна, ее применяли многие центробанки во многих странах мира. Пионером было США. Когда у населения, у домохозяйств возникает низкие инфляционные ожидания, то есть не просто низкая инфляция, а еще и ожидания низкие, то можно снижать процентную ставку, и инфляция не вырастет. Почему сейчас ФРС печатает деньги, почему ЕЦБ печатает деньги, очень много, но у них нет гиперинфляции? Потому что у них низкие инфляционные ожидания. Когда у нас будет такая же ситуация, когда у нас будет у населения низкие инфляционные ожидания, у нас тоже можно будет смягчить монетарную политику, и все будет очень быстро расти, в том числе сети.
Возможно, на каком-то бытовом человеческом уровне, уровне домохозяйства, объяснить, что такое низкие инфляционные ожидания у населения. Это значит, что население уверено в том, что на какой-то долгосрочный период цены меняться не будут, как минимум не будут расти. Вот мы так понимаем долгосрочные инфляционные ожидания населения?
Да, это так. Есть такое понятие в экономике. Экономика – это не точная наука. Это система, которая очень быстро меняется. Есть такое понятие – самосбывающееся пророчество. Вот, допустим, вот 100 самых известных экономистов мира предскажут через год масштабный финансовый кризис.
И он произойдет.
И будьте уверены, он случится, потому что все начнут продавать акции, облигации, там, не знаю, недвижимость, и будет так называемая спираль делевериджинга, будут все выходить из активов. Если все население страны ожидает, что будет высокая инфляция, Центробанк как перестанет таргетировать, так она сразу и вырастет, потому что нет доверия к финансовой системе. Если же население уверено, домохозяйство уверено, что будет инфляция стабильно низкой, Центробанк в какой-то момент может перестать ее жестко таргетировать, замедляя экономику, она останется низкой.
Я почему употреблял такие слова, как на, объяснить на простом человеческом доступном
если
уровне?
Если мы поверим, что будет низкая инфляция, она будет низкой.
Публика, покупатель, тот, чего спроса так жаждут ритейлеры, он может даже в самой широкой своей массе не в курсе, что Центробанк наметил себе инфляцию 4% на 17-18-19 годы. То есть люди даже не знают об этом, а вы предлагаете исходить из того, что вот у людей крепнет уверенность. Они просто даже не информированы на этот счет.
Да, это проблема, что домохозяйство плохо информировано. Центробанк много уделяет этому внимания, насколько я вижу. И в других странах, кто применяет подобную политику таргетирования инфляции, много уделяется вниманию вот этой связи между политикой и объяснением политики монетарной.
Так.
Но так или иначе, даже если связь в России сейчас не очень хорошая, она будет расти, потому что просто правительство, Центробанк в этому уделяет внимание, и цены будут просто медленнее расти в магазинах. Рано или поздно это заметят.
Все-таки я попытаюсь доспросить. Вы говорите, Центробанк уделяет внимание информированию. Но на каком уровне? Я уверен, для максимально большого числа наших граждан-сограждан главная экономическая новость прошлого года – это арест министра экономического развития. И даже там структура бюджета – это все вещи, которые людей мало, в общем, интересуют. Вот когда и где Центробанк громко и настойчиво объяснял: ребята, мы запланировали там в бюджетном проекте и для себя инфляцию 4%. Вот где эта попытка информировать?
Это вопрос, конечно, к пресс-службе Центробанка, но, насколько я вижу, Центробанк уделяет этому определенное внимание, выступает руководство по телевидению, определенные статьи пишутся, то есть присутствие какое-то есть в медиапространстве, это важный элемент, но есть и другие как бы пути, то есть просто население видит, что ставки по вкладам снижаются, что цены в магазинах медленнее растут. Конечно, они в это пока не верят, может быть, не очень верят, но и, судя по опросам, которые делаются по...
по запросу, вероятно, и того же Центробанка, и по опросам, экономического блока.
Они снижаются, инфляционные ожидания. То есть видно, что с каждым опросом инфляционные ожидания населения снижаются. Видимо, что-то все-таки делает правильно наш регулятор, что добивается этого.
Я напоминаю, что мы беседуем с финансовым аналитиком инвестиционного холдинга «Финам» Тимуром Нигматуллиным. Тоже приглашаю вас присоединяться к этой беседе. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Это наш бот в Телеграме. Я вижу уже целый ряд сообщений с вопросами, касающимися потенциальных новых санкций в отношении России со стороны США. К этому давайте чуть позже обратимся. Сейчас по обозначенному кругу тем, пожалуйста, вы вправе несколько вопросов нашему гостю задать. Доброе утро, вы с нами. Алло. Нет. Тогда приветствуем вас. Здравствуйте. 7373948. Давайте еще попытка. Доброе утро.
Святослав меня зовут.
Да, Святослав.
Значит, у меня вопрос такой. Во-первых, возможно, что инфляция вызвана совершенно другим. Тем, что не платят.
Что, простите?
Инфляция, возможно, низкая инфляция вызвана тем, что нет, во-первых, у населения, как говорит вот Нигматуллин, просто денег. И в связи с этим покупательная способность минимальна. А потом второе, что вот эти, кто иностранные инвесторы, они приезжают, задешево покупают здесь доллар, потому что специально для них снизил Центробанк стоимость доллара. И они покупают, и потом себе уже уезжают. И в конечном итоге Яков Ниркин, известнейший эксперт из Столыпинского клуба.
Которого среди нас нет, поэтому мы вот конкретно с ним поспорить напрямую не сможем. Но, кстати, да, если говорить о спекуляциях не только бумажных, но и валютных, нынешнее положение рубля и доллара к этому располагает?
Ну, я, наверное, несколько уточнений все-таки скажу. Во-первых, Центробанк не влияет на курс рубля сейчас. Он, в принципе, не может повлиять. Рубль плавающий. То есть Центробанк не может захотеть и девальвировать его, как, допустим, это произошло раньше. Курс рубля плавающий. И это снижает риски. Вот именно этот факт, что Центробанк не может его девальвировать, даже если очень захочет.
Слушайте, но Центробанк же не единственный фактор, влияющий на курс валюты.
Он сейчас вообще не фактор.
Ну да, да. Ну вот он ушел как фактор, но все остальное
остается. На валюту влияет спрос и предложение. То есть России нужно гасить внешние долги, это минус для рубля, допустим. Угу. С другой стороны, есть приток капитала, который плюс для рубля. Третье – это цены на нефть. Если они растут, то мы больше экспортируем, это плюс для рубля. Да. Для рубля. Это определенный как бы баланс спроса и предложения. Но раньше этот баланс спроса и предложения был нестабилен. Курс рубля но быстро менялся.
Вы уже это проговаривали, да, потому что Центробанк сейчас жестко регулировал
сейчас, потому что была высокая инфляция.
Да.
Сейчас инфляция низкая, и этот баланс, он устанавливается при меньшей волатильности рубля. Соответственно, есть меньше рисков для нахождения в рублях, и нет смысла иностранным инвесторам скупать, условно говоря, доллары, российским, не знаю, домохозяйствам скупать доллары, когда выгоднее купить условно облигацию, положить на ИИС, инвестиционный счет.
Слушайте,
специальный,
вы вот
заработать деньги в рублях и...
Тимур, вы в очередной раз представляете российское домохозяйство как такую очень, очень продвинутую такую структуру.
Не нужно недооценивать российское домохозяйство.
Которое знает, куда вложиться в смысле бумаг, которое знает, в какую инфляцию целится, на какую инфляцию нацеливается Центробанк. Слушатель 555 рассуждает вот так. Если меньше покупают, то схлопывается производство. Это называется стагфляционная
ловушка. Очень правильный вопрос.
Это так описанная схема действительно рабочая?
Да, проблема стагфляции в России была. И она известна для многих стран, которые попадают в так называемую ловушку среднего дохода. Ну вот... Страна развивается, доживает до определенного момента, когда...
И потом надолго фиксируется.
Когда доходы на определенную... Когда доходы на душу населения достигают определенного уровня, дальше не растут.
Да.
И, как правило, не растут они, потому что в стране высокая инфляция. Это было в большинстве развитых стран. И в США придумали, как с этим бороться. И сейчас, по сути, Центробанк повторяет практику, которую в США 35 лет назад применили. В США была высокая инфляция, в США ФРС, местный Центробанк, поднял ключевую ставку до 19%, это, кстати, побольше, чем у нас было на пике кризиса. Экономика ушла в рецессию, так же, как у нас. Так же, как у нас, упали реальные доходы населения, но инфляция снизилась. Центробанк продолжал держать высокую ставку.
Я до конца не понимаю схемы.
Ну, то есть они подняли... Чтобы выйти из ловушки среднего дохода, нужно изменить структуру экономики.
Я правильно понимаю?
Нужно снизить инфляцию.
Просто нагрузить экономику, нагрузить...
Нет, нужно снизить инфляцию, чтобы стало выгодно инвестировать в отрасли с большей потребностью в заемном капитале. То есть технологические отрасли.
Подождите, но если ставка повысилась, значит, доступ к капиталам усложнился для этих несчастных отраслей.
Конечно же. А как вы еще замедлите инфляцию? Главное, чтобы повысить ставку, замедлить инфляцию навсегда, а потом ее снизить, потому что инфляция низкая, и можно потом снизить ставку и оставить ее низкой уже надолго.
Слушайте, вы сказали, что ставка поднималась до 19... Сколько вы там говорили?
19% годовых.
До 19% годовых. Сейчас на протяжении там... десятилетия ставка какими-то долями процента ведь, да, измерялась?
Да.
Просто исторически можете указать, а как и когда, и насколько постепенно они с 19% снизили вот до этих долей процентов?
Если не ошибаюсь, это было в начале 80-х, пришел Пол Волкер, это глава ФРС в те годы. Он решил бороться с инфляцией, повысил ставку.
А, тогда он повысил до 19, так.
Снизил инфляцию и, что самое важное, инфляционное ожидание. А потом появилась возможность снизить ставку, а инфляция не выросла.
Я понял, но вот снижалась она поэтапно или также одномоментно
она
сразу?
Она была, прямо как в России вот сейчас, она снижалась в течение нескольких лет, то есть... по макроэкономическим меркам достаточно быстро. Кстати, почему эта практика признана успешной? Посмотрите на то, как росла американская экономика после этого, этих действий. Ставка была высокая, стала низкой, экономика росла устойчиво 20 лет. Фондовый рынок за 15 лет после снижения инфляции вот таким методом, он вырос в 10 раз. В России за последние 10 лет фондовый рынок вырос на 20%, если не ошибаюсь. То есть это общепризнанная эффективная практика снизить инфляцию. Вы как бы платите высокую цену сейчас, снижая реальные доходы населения, провоцируя рецессию, но если правильно подойти к этому, то в долгосрочной перспективе всегда будут низкие процентные ставки и низкая инфляция.
118-й спрашивает, не помешает ли разница официальной инфляции и реальной стоимости продуктов потребления? Никто в 4% не поверит, если
очень
продукты вырастать на все 15% будут. Да, сами продавцы, они будут понимать, что нужно тоже иметь совесть и ориентироваться на эти показатели, которые Центробанк задает.
Очень хороший вопрос. Да, продавцы будут ориентироваться. Вот это...
Слушайте, всегда были максимально жадными, а тут вот вдруг...
Ну, я сейчас объясню. Да. Во-первых, мы сейчас, вот, судя по этому вопросу, имеем дело с завышенными инфляционными ожиданиями. Центробанк проводит опросы общественного мнения, чтобы узнать инфляционные ожидания, динамику их. И население говорит, что ожидает инфляцию 14%, а Центробанк ожидает 4%. То есть инфляционные ожидания всегда завышены. Это такая особенность. Важна динамика вот этой вот завышенной некой цифры. Это раз. То есть я думаю, что слушатель просто ориентируется на некоторые узкую какую-то потребительскую корзину. Там, допустим, смотрит на помидоры, а в структуре его потребления, структура его потребления сильно отличается от среднестатистической. Второй момент это то, что... скажем так, инфляция, она не выражается только динамикой индекса потребительских цен. Это всего лишь способ оценить инфляцию. И я допускаю, что есть некая погрешность между динамикой индекса потребительских цен и с так называемой общей инфляцией. Ну, я не думаю, что там больше нескольких процентных пунктов. Росстату можно доверять. Цифры Росстата, которые вот зафиксировал по итогам 2016 года инфляцию 5,4%, если не изменяет память, они многократно перепроверяются МВФ, Всемирным банком.
Ну, то есть, если никто не оспорил всерьез, то, скорее всего, это достоверная цифра.
Да, как только какая-то страна начинает подтасовывать статистику, такое было в Аргентине, если не ошибаюсь, в Венесуэле.
То есть, они для внутреннего потребления выпускали какие-то цифры такие благополучные.
Это чтобы снизить это хитрым способом инфляционные ожидания. То есть, МВФ сразу же сообщал об этом, Всемирный банк говорил. И в таком случае это был очень большой удар по правительству страны, потому что оно не могло занять деньги, допустим, на внешнем рынке, потому что никто ему не доверял, потому что оно фальсифицирует статистику. Это невыгодно делать.
Мы беседуем с Тимуром Нигматуллиным, финансовым аналитиком инвестиционного холдинга «Финам». Разговор продолжаем после новостей.
Хороший вопрос.
11.37, меня зовут Сергей Рыбко, беседуем с Тимуром Нигматуллиным. Тут, раз уж я представляю вас, слушатель хочет уточнить, 55-й спрашивает, а спросите его, где он учился, да, 90%, что в высшей школе экономики. Вы в высшей школе экономики учились?
Ну, давайте не будем переходить в споре о каких-то макроэкономических параметрах на личность, это не играет роли. Важны аргументы и то, как вы можете их оспорить.
Я интуитивно догадываюсь, слушатель угадал, да? Ну, возможно...
Давайте будем предметно
спорить. Хорошо. Беседуем с финансовым аналитиком инвестиционного холдинга «Финам» Тимуром Нигматуллиным. Два вопроса похожих, как мне кажется. 37-й спрашивает. Вот смотрите, «Рено Логан» в 2015 году стоил 550, сейчас 650 в той же комплектации. Как так, если есть инфляция... в 5%. И следующий вопрос тоже похожий. Почему при такой низкой инфляции 5,7% тарифы ЖКХ вырастут на 12%? У нас как-то по-разному считается, что ли? То есть при такой низкой инфляции, при том, что она снижается в течение года, цены все равно растут, и причем существенно, то есть даже не на десятки процентов, а в разы растут.
Так, вопрос в подсчете инфляции. Если вот какая доля расходов на Рено Логан в структуре вашего потребления? Я думаю, что небольшая. Структура расходов на транспорт среди российских домохозяйств, по-моему, 2% от общего объема расходов.
Да.
Вот Рено Логан подорожал, а мясо птицы подешевело, потому что переизбыток на рынке. Но в структуре расходов на Рено Логан среди всех российских домохозяйств приходится гораздо меньше, чем на покупку мяса птицы. Поэтому инфляция в сумме, в среднем по больнице, она снизилась, замедлилась.
Но про тарифы ЖКХ так рассуждать вряд ли получится. Это вопрос, который касается абсолютное большинство наших домохозяйств.
Да, согласен. ЖКХ – это один из драйверов роста инфляции. Но давайте очень важный момент проясним. Инфляция зависит всегда только от одного – от количества денег в экономике. Если тарифы на ЖКХ вырастут хоть на 50%, Центробанк сможет таргетировать инфляцию в 4%, даже если она будет на 50% в год расти. Правда, мы заплатим за это большую цену в виде рецессии. Но в конечном итоге всегда инфляция зависит от количества денег в экономике. И Центробанк именно по этой причине может регулировать инфляцию. Ну, правда, есть побочные эффекты, потому что если какой-то, допустим, тариф какой-то услугой, которой пользуется большое количество населения, повысить, чтобы таргетировать инфляцию, придется пожертвовать экономическим ростом. Ну, для домохозяйств обычно экономический рост выражается в динамике реальных доходов.
Юрий, кажется, мне возвращает нас к разговору о стагфляционной ловушке. Он так пишет. «Допустим, у меня небольшое предприятие. Зачем мне кредиты и расширяться, если мою продукцию покупать стали и так меньше? Все эти меры рассчитаны на экспортную экономику, но у нас сейчас нет такого экспорта». Нет такого экспорта, большинство наших предприятий работают на внутренний рынок, и им эти меры вредны. Можно рассуждать, что Центробанк, ну и финансовый блок, экономический блок правительства рассчитывает на то, что экспорт будет расти, и в том числе и ради этого все эти меры принимаются?
Так, ну, во-первых, Россия ярко выраженная экспортная экономика. У нас относительно небольшой внутренний рынок, и мы много экспортируем. Мы сырьевая экспортная экономика. Во-вторых, чтобы выйти из ловушки среднего дохода, нужно развивать внутренний рынок производства с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичное производство. Для этого...
Так кто будет покупать эту продукцию здесь, на внутреннем рынке, при условии, что покупательная способность еще какое-то время будет снижаться?
Пока она будет снижаться, никто не будет покупать. Но когда она снизится и когда заякорятся инфляционные ожидания, низкие процентные ставки позволят брать домохозяйствам дешевые кредиты. Вы бы купили, вы бы взяли в ипотеку квартиру под, не знаю, 4%.
Сейчас, да, конечно.
Ну, вот, и, наверное, будут и покупать автомобили, и бытовую технику.
А в свою очередь кредитные квартиры. Организации эти ставки будут готовы предложить.
Да, естественно, если инфляция низкая, если инфляция ну, допустим, как в Европе там 1%, почему бы не предлагать по 4%, если спрос на эти кредиты вырастет просто в разы? Маржа банковская 3%, она и сейчас такая же. Ну, может быть, не 3, может быть, 6, но там не суть важна. Если спрос растет в разы, это выгодно. Тут вопрос конкуренции, конечно.
Слушайте, у нас не так много времени, к сожалению, остается. Я уже в самом начале обещал просто слушателям, что мы, ну, коснемся, по крайней мере, темы новых, гипотетических, возможных, грядущих американских санкций. В Конгресс внесен пакет предложений по новым санкциям. Там, если обобщать, в основном все это касается запрета на инвестиции в российские энергопроекты, там, в около энергетические какие-то предприятия. Там указаны, какие конкретно, начиная с каких конкретно сумм, которые вы проинвестируете, к вам будут применяться санкции. Глубоко в это погружаться, я думаю, сейчас в принципе не стоит. Это может нанести серьезный урон, но если не всей экономике России, то вот строго энергетическому сектору. То есть насколько, в принципе, американские и даже мировые инвесторы, ну вот мы начали с того, что они активно сейчас приходят сюда в Россию с деньгами, вот эти санкции могут их как-то окоротить, приостановить, если они будут приняты, напоминаю, только проект?
При прочих равных, да, но эффект, он будет, на мой взгляд, несущественный. Мы проводили анализ влияния санкций против России, ответных российских санкций на российскую экономику. И влияние это, оно, ну, около нулевое. То есть...
И нет, вот тут... но это вот прицельно в нашу энергетику целится, то есть в то, на чем мы, в общем, стоим.
Я думаю, будет несущественное влияние. То есть, возможно, какие-то будут около панические распродажи, там, один-два дня на фондовом рынке, может быть, немного ослабнет рубль, но макроэкономический эффект от этих санкций, он несущественный, пока несущественный. Вот, те санкции, что ввели против России, они больше политические. Их нельзя сравнить, допустим, с санкциями против Ирана, когда они вводились. Вот если бы против России были введены санкции по иранскому образцу, тогда бы это был апокалипсис, это было бы равноценно, не знаю, объявлению войны. А сейчас нынешние санкции – это, по сути, политические, и я бы не закладывал эти риски в стоимость активов. Сейчас важнее цены на нефть, монетарная политика Центробанка.
Ну, хорошо, я как-то подчеркнул, что там, в общем, этими санкциями они целятся в наши энергетические проекты, но, среди прочего, в этом пакете есть предложение запрета на все банковские транзакции. По крайней мере, так это переводит, вероятно, Коммерсант, но разве не угрожающе это звучит? Запрет на все банковские транзакции в целом.
Я так понимаю, Коммерсант, он руководствуется слухами, которые публиковал Reuters. Вот именно вот по этому пакету санкций я документы не видел. И еще они не приняты. О чем судить, если нет предмета? Я говорю о тех санкциях, что были введены до сих пор. По большей части они носят политический характер. И вот даже те проблемы, связанные с возможностью занимать на внешних рынках, я думаю, они несущественно повлияли на российскую экономику. Вот сравнительно, допустим, с падением цен на нефть, это несущественно. Это 1/5 тех проблем, что были с российской экономикой из-за снижения цен на нефть.
Мы начали наш разговор с того, что я вспомнил прогноз Тимура и его коллег начала 2016 года, и они не промахнулись, они предсказали укрепление рубля, ну и даже по цифрам курсовым, в общем, тоже угадали, не сильно промахнулись. На 2017 год сейчас можно дать такой же, ну, долгосрочный прогноз? Или, в общем, как вам удобнее прогнозировать курсы валютные на 2017 год? Возможно, как они будут меняться?
Я думаю, что рубль продолжит укрепляться, но здесь как бы есть много неизвестных, потому что до сих пор нет официальных данных о том, как страны ОПЕК, страны, примкнувшие к ОПЕК, сокращают добычу. Но вот базовый сценарий, даже вот с учетом этой неизвестности, я думаю, это укрепление рубля, и пара доллар-рубль, я думаю, что будет около 55 к концу года, может быть, чуть ниже. При этом, помимо того, что будет укрепляться рубль, будут дорожать рублевые активы, облигации, акции, недвижимость. И вот именно из-за того, что Центробанк основную часть работы по таргетированную инфляцию выполнил и будет снижать ключевую ставку, и это будет способствовать росту стоимости.
Мы, говоря о ценах на нефть, все время почему-то сегодня упоминаем именно это Венское соглашение ОПЕК и намерение стран сокращать добычу, но США, нарастив свои запасы до каких-то невероятных объемов, они же могут ворваться на рынок и как-то так на него повлиять, что цена снова опустится до 30, черт знает, может, и ниже долларов.
Я думаю, запросто, да. Но нужно же понимать, что финансовый рынок мировой сейчас очень хорошо развит. И у России есть возможность захеджироваться. Вот, допустим, как Мексика. Мексика не пострадала от снижения цен на нефть. Ну, почти не пострадала. Потому что они захеджировались, купили страховку от снижения цен на нефть. Если российское правительство все-таки будет перенимать лучшие практики, и как Мексика будет хеджировать цены на нефть, этой проблемы, я думаю, можно избежать. Если США будут распродавать запасы, очень...
Наращивать добычу в том числе.
Ну, рост добычи – это все-таки плавный процесс. Если будет единовременно за какой-то короткий период времени распродажа запасов, естественно, это обвалит цены на нефть. Но для этого нужно хеджироваться, и я очень надеюсь, что как бы лучшие мировые практики у нас будут использоваться.
Я призываю слушателей присоединяться к разговору. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал +7 925 48 94 8. И телеграм наш говорит МСК-бот в одно слово. Последними санкциями, как мне кажется, будет замораживание наших денег, вложенных в американские бумаги. Это предположение от Сергея Сергея. Я уже понял, вы, Тимур, предположениями не очень склонны оперировать, но все-таки теоретически возможно замораживание наших денег, вообще наших активов, активов Российской Федерации, которые где-то вовне размещены?
Я думаю, что в теории это возможно, но есть определенные действия экономического характера, которые, вот как я уже сказал, являются аналогом объявления войны. То есть, ну, можно сделать что угодно.
Хорошо, а наш контрудар тогда какой будет?
Ну, никакой.
Выражаясь военными терминами.
Я не знаю.
Это мгновенное поражение?
Я не знаю, какие решения будет принимать политическое руководство. То есть, какие-то апокалиптические сценарии, они крайне маловероятны, но они все-таки вероятные. И заморозка, я считаю, это апокалиптическим сценарием, который крайне маловероятен, потому что это невыгодно никому. Если США занимают на международном финансовом рынке деньги под низкую процентную ставку, зачем им провоцировать снижение спроса на свои облигации, замораживая их?
Ну и вообще, зачем что-то экстраординарное на рынках провоцировать, если они сами там работают?
Да, я думаю, что все-таки не до такой степени испорченное отношение и какой-то существенной вероятности заморозки нет. В любом случае, у России, ну, я так понимаю, правительство, Минфин, Центробанк, они все-таки за последние годы подготовились к подобным сценариям развития событий. У нас золотовалютные резервы примерно покрывают внешний долг, то есть нет такого различия, как у некоторых развитых стран. И даже если вероятность этого сценария возрастет, я не думаю, что будут какие-то апокалиптические распродажи на российском рынке или закрытие свободного движения капитала.
Ну, то есть за счет резервов будет покрываться
любой я думаю,
дефицит.
Во-первых, вероятность крайне низка.
Да.
Во-вторых, даже если это произойдет по, допустим, иранскому образцу, российская экономика, она все-таки больше к этому готова, чем Иран и чем российская же экономика несколькими годами ранее.
Угу. Мы в разговоре в предыдущей получасовке, вы точнее, похвалили, или, скажем так, дали большой такой аванс, что ли, российским домохозяйствам, сказав, что, в общем, это довольно продвинутые такие структуры, они могут и ценные бумаги приобретать, и вообще во все это вникают. По мотивам этого разговора слушатель наш спрашивает, а почему в России вообще так мало развито миноритарное акционирование? Если идет продажа пакета акций, то это обязательно о крупном пакете идет речь. У нас действительно мало развито миноритарное акционирование.
У нас оно развито неплохо. У нас всего открыто счетов у, если не ошибаюсь, 1 300 000 граждан. Но, правда, активных счетов, ну, то есть в течение месяца какие-то сделки идут у 100 тысяч счетов. С точки зрения соотношения открытых счетов к количеству населения, мы примерно соответствуем другим развитым странам. Активных счетов, правда, mm-hmm. очень мало. Я думаю, это связано с тем, что мы все-таки наследник Советского Союза, приватизация, которая происходила, она дала не очень активных акционеров. То есть это была принудительная такая приватизация через ваучеры и так далее. Постепенно, когда ставки по вкладам будут снижаться, кстати, из-за снижения инфляции, я думаю, что спрос на ценные бумаги будет расти. Сейчас специальные счета для населения есть возможность открывать, когда еще к инвестированным средствам, к доходу к этим, на эти инвестированные средства прибавляется налоговый вычет. И я думаю, что будет расти доля миноритариев, и российский рынок постепенно станет более глубоким. Государство стимулирует, инфляция снижается, ставки по вкладам падают. Я думаю, что приток на финансовый рынок будет.
Вы наверняка тоже читали, слышали из разных источников, была информация о том, что вот идет в правительстве разговор о выпуске государственных облигаций. Они, в принципе, и сейчас существуют, но, я так понимаю, не в очень большом объеме. Но какой-то чуть более масштабный проект выпуска гособлигаций планируется. Слышали, читали что-то об этом?
Ну и как вы оцениваете
перспективы такого подхода?
Я считаю, что это очень правильно, и на этом можно много заработать. Вот смотрите, сейчас...
Государству или гражданину?
И государству, и гражданам. Сейчас по вкладу в Сбербанке в лучшем случае, если не ошибаюсь, 7% можно заработать. Вы покупаете гособлигацию и зарабатываете условно, не знаю, 9%.
Ну, это быть. Если будет объявлено...
Сейчас уже можно купить, открыв брокерский счет.
Да.
При этом вы, помимо этого, получите еще налоговый вычет 13%. То есть инвестиции в ценные бумаги при даже более низких рисках, чем по банковским вкладам, дают в полтора, а то и в два раза большую доходность, вот с учетом специальных счетов, по которым можно вычет делать. И домохозяйства, я уверен, что они сделают правильный выбор и будут меньше открывать вкладов и больше открывать специальных счетов, так называемые ИИС-счета, где можно получать налоговый вычет, и покупать... Ну, кто более консервативные облигации.
Государственные, кто менее что-то, ну,
акции,
частное, да.
Я думаю, это как бы путь проделали многие страны. Когда снижают ставки по вкладам, люди идут к доходности. Тем более, если там риски не очень высоки.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Слово вам, ну, то есть слушателям. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да.
Ну вот я хотел сказать, что довольно пример США, в котором снижали процентную ставку, он не учитывает то, что доллар был резервной валютой, что они опирались на внутренние инвестиции. Наш Центробанк хочет опираться на внешние инвестиции, учитывая нынешние санкции, которые в первую очередь ограничивают возможность заема денег за границей, внешних и внешних инвестиций долгосрочные рассчитывать, я считаю, что нельзя. Вот эта надежда, что после того, как Центробанк снизит инфляцию, что очень хорошо, что сказал Гойч, что за счет снижения ВВП, то есть по существу, мало того, что по нам ударили санкции, по нам ударили падение цен на нефть, и еще добавил Центробанк, чтобы еще больше снизить нашу экономику. Не будет роста, потому что без внутренних инвестиций, на которые Центробанк в принципе не рассчитан, рассчитано, что инвестиции могут быть только те, соответствующие золотовалютным резервам, то есть столько, сколько пришло из границ.
Мы вас поняли, тут еще в самом начале вопроса, я думаю, вот это отличие ситуации, что когда США, когда ФРС США со ставкой экспериментировали, ну не экспериментировали, а вот как-то оперировали этими изменениями, расчет был на внутренние инвестиции, а мы, повторяя эту схему, рассчитываем на внешние.
Я не вижу разницы в США начала 80-х и России с точки зрения внутренних и внешних инвестиций. Суть та же. Если низкая инфляция, низкие риски. Придут инвестиции внутренние и внешние. вопрос в рисках, а не вопрос в том, где искать инвестиции. Они сами найдутся. И главное было бы во что вложиться, и были бы разумные риски с высокой доходностью. Я думаю, что по поводу таргетирования инфляции, вот это очень важный момент. Нельзя мыслить горизонтом одного года, двух лет. Нужно мыслить горизонтом 20 лет. Когда-то Аргентина была на душу населения по ВВП такой же страной, как США, такой же богатой, одной из богатейших стран мира. И за последние несколько десятков лет она стала достаточно бедной страной, потому что в долгосрочной перспективе темпы роста отставали от мировой экономики. То есть, если не принимать решения, которые позволят экономике обгонять мировую экономику в долгосрочной перспективе, а мыслить горизонтом 1-2 лет, то есть все усилия направлять на то, чтобы в этом году было 2% роста ВВП, в следующем 2,5%, а в долгосрочной перспективе на горизонте 20 лет экономика будет отставать от мировой, это приведет к тому, что будут потеряны и десятилетия.
Чисто технологически, я бы сказал, наверное, арифметически, насколько реально вообще работать с прицелом на десятилетия, когда столько есть факторов, которые влияют на все существующие показатели. Но самое простое – это цена на нефть. Как можно ориентироваться на десятилетний срок, если вот все в течение месяцев меняется?
Во-первых, да, у нас сырьевая экономика,
да.
Она волатильная. Но если мы снижаем инфляцию, то волатильность цен на сырье перестает играть определяющую роль. Потому что если вы не теряете, не обесцениваете ваши инвестиции, храня их в рублях, вам не важна волатильность на сырьевом рынке. Как я уже сказал, если сейчас нефть $30, когда-нибудь она будет $50. А в рублях, пока вы будете ждать этих $50, вы не потеряете. То есть, если низкая инфляция, то риски даже для такой проблемной экономики, как российская, с точки зрения сырьевой составляющей, они снижаются. Во-вторых, этот путь проделали многие страны. Это политика плавающего курса перехода к инфляционному таргетированию, она применялась многими странами, успешно применялась. Давайте использовать лучшие мировые практики.
И при этом какие-то новые элементы экономики, которые появились за последнее время, только не спрашивайте меня, что я конкретно имею в виду, я имею в виду самые простые вещи, как появление просто новых рынков в области IT, в области медиа и всего прочего, и по объему капиталов на этих рынках они, вероятно, уже сравнимы с рынками сырья и всего прочего.
Да.
Вот это, на это все разве не нужно делать поправку? Говорить, однажды уже сработало, а вот сейчас?
Так это же хорошо. Чем отличается,
отличаются
высокотехнологичные отрасли, IT, биотехнологии и так далее? Тем, что там больше риска и больше требований капитала. Нужно много денег.
Старые, прежде испытанные какие-то рынки, на которых уже многократно какие-то схемы сработали, ну, они более...
Это сложный вопрос. Есть мультипликатор
ВВП. Тимур, к сожалению, раз это сложный вопрос, времени у нас на его обсуждение не остается. Просто ждем вас снова в гости, продолжим этот разговор. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам», был в студии.